Привет всем зрителям, слушателям Теос Медиа. Привет всем, кто присоединился, чтобы посмотреть проект «Раскадровка». Сегодня у нас необычный выпуск. Он, во-первых, выходит в необычное время. Обычно мы по четвергам. Вот, а сегодня в пятницу, потому что сегодня Рождество. Ну, по крайней мере, его отмечают одна часть мира, да, западные христиане. И мы решили, что это очень хороший повод, чтобы, во-первых, нам все вместе, как большой команде Теос Медиа, побыть со всеми нашими зрителями, со всеми нашими слушателями. И для нас, как для проекта «Раскадровка», это тоже особая, хорошая возможность сделать то, что мы давно хотели сделать. Это поделиться не только своими, а такими коллективной мудростью всех подписчиков «Раскадровки». И в данном случае мы запросили их голос в связи с фильмами и вообще любыми фильмами, мультфильмами, анимационными фильмами про Рождество. Мне кажется, это очень такая хорошая подборка, и мы сегодня с вами поговорим особенно о пяти произведениях, которые мы как-то особо выделили, особенно хотим порекомендовать. Ну и еще раз повторюсь, огромное спасибо всем тем, кто написал нам кучу всяких интересных фильмов, которые я, многие из которых я сам лично тоже еще не успел посмотреть, так что будет чем заняться на рождественские новогодние каникулы.
Есть просто открытия, удивительные какие-то вещи, которые да, мне раньше тоже не попадались. И, друзья, вы прямо сейчас тоже можете это делать, писать нам свой выбор, да, любимый рождественский фильм. Вот, тоже постараемся включить в подборку уже общую итоговую, и тоже будет интересно. Ну и, конечно, мы будем о пяти фильмах говорить, если вы их смотрели, если вам они нравятся, то тоже пишите свое мнение, мы будем постепенно вот так вот двигаться по той пятерке, которую мы выбрали, а большой пост со всеми-всеми вариантами и от нас, и от наших слушателей, нашей аудитории мы обязательно разместим сразу после эфира, вы его увидите, и там точно будет куча всего. Можете просто, как я говорю, не слезать с дивана все зимние каникулы и смотреть нон-стопом рождественские новогодние фильмы.
Да, и сегодняшний наш выход – это еще одна возможность сказать отдельное спасибо всем тем, кто жертвуют на то, чтобы и «Раскадровка», и другие проекты Теос Медиа могли продолжать выходить, радовать тех людей, которые смотрят, помогать людям. То есть в этом году прямо есть множество историй о том, как наши эфиры, наши трансляции действительно помогли людям, действительно что-то изменили в их жизни в лучшую сторону. Спасибо огромное, друзья, всем тем, кто нас поддерживает. Для тех, кто еще не знает, как это сделать, пожалуйста, проходите в описании к нашей трансляции, там есть ссылочка, по которой вы можете пройти. Спасибо вам огромное. А наш сегодня вклад в это создание рождественского настроения – это список фильмов, подборка фильмов, которые, я думаю, что вы с удовольствием посмотрите во время этих празднований. И мы начинаем сегодня первый фильм, с которого мы хотели бы начать, причем вот тут… Так сказать, если кто-то застал самое начало нашего эфира, Влад называл их такие произведения мультфильмами. Мы не используем таких пренебрежительных категорий. Итак, первое, о чем мы хотели сегодня поговорить, это анимационный фильм российского режиссера Михаила Алдашина «Рождество». Да, фильм 1996 года. У нас есть трейлер, да, посвященный ему?
Нет, у нас только картинки, да, трейлеры будут позже к трем другим фильмам.
Да, хорошо. В общем-то, мы когда с Людой обсуждали и говорили, мы решили поставить этот анимационный фильм на первое место. Ну, по разным причинам. Одна из них, он потому что очень-очень хороший. То есть для меня вообще этот анимационный фильм – это какое-то такое маленькое чудо. Вообще, надо сказать, что одна из проблем с Рождеством и кинематографом связана с тем, что практически нету фильмов, которые бы были полностью посвящены теме Рождества. Да, есть экранизации Евангелия, есть различные какие-то размышления, ну, тоже там, так сказать, с разной степенью ортодоксальности о жизни Иисуса Христа, там, от рок-оперы «Иисус Христос, суперзвезда» до там, различных других произведений. А есть фильмы, в которых как-то размышляется на тему Рождества, но именно прямо экранизации Рождества. Собственно говоря, вот из всего, что я искал, я нашел только... Ну, два. вот на данный момент. Если говорить о полномасштабных, о полноформатных фильмах, то вообще только один. Вот. А в России это вот такое маленькое, на мой взгляд, рождественское чудо. Этот самый анимационный фильм Михаила Удашина. Еще раз повторюсь, 1996 года. Он, во-первых, для самого режиссера является таким выходом из некого... Я не могу сказать, назвать это творческим кризисом. Он долгое время, просто до выхода этого фильма, занимался только созданием рекламных роликов и вроде бы как бы даже уже подзавязал с анимацией, подзавязал с кинематографом.
Разочарован вот, был в анимации, да?
Так да, сказать. Да. И вот этот фильм для него был каким-то личным ходом, личным выходом, да, из какого-то затянувшегося кризиса. И поэтому, не знаю, что-то чувствуется очень теплое, очень настоящее, очень глубокое.
Да, фильм действительно буквально приближает Рождество, да, если вот все-таки икона, да, или вертеп католический там, да, это, ну, которым мы все эти дни будем наблюдать, да, в разных церквях, храмах, это вот такая картинка Рождества, но ты все равно остаешься, ну, как-то немножко как созерцателем, что ли, со стороны, смотришь, вот как это такое, можно сказать, застывшее изображение, такое напоминание о событиях Рождества. Да, это все здорово, да, но вот этот мультфильм, он просто Рождество дает пощупать, потрогать, потому что он, ну, почти тактильный, даже не почти, а тактильный, да. То есть мы, ну, подробнее будем говорить, но одна сцена купания маленького Иисуса, когда Мария, как все мамы на земле, трогает локтем воду, да, ну, теплоту воды измеряет, это же, ну, как бы, да, не, ну, на иконах, может быть, это и есть, там, но сам разные иконы Рождества существуют, да, и, вот, но вот это вот просто приближает Марию ко всем матерям на этой земле, да, любого, не знаю, из любой точки мира, и вот действительно вот, вот он получился такой тактильный, такой живой-живой, но при этом там от икон, от образов тоже много символизма какого-то такого, да, именно каких-то таких глубоких духовных смыслов, да, потому что Алдашин работал, брал буквально, цитировал иконы, образы, смыслы христианские. Кстати, с эпиграфом мы совпали в том, что Диккенса будем обсуждать, а в передаче «Витраж» мы совпали в Алдашине, потому что я видела кусок... Сегодня говорили про Алдашин в «Витраже», так что мы не первые говорим сегодня.
Надо будет пересмотреть, да. Вообще, сам Алдашин говорит, что у него два источника вдохновения. Ну, скажем, это, с одной стороны, средневековые или позднесредневековые фрески, изображения, которые он видел, ну, видимо, это в различных храмах, или там фрески, барельефы, иконы, которые он видел, ну, в каких-то альбомах, непосредственно находясь в храмах. И он сказал, что его поразило вот что-то, как он буквально пишет, что-то неуловимо теплое и немножко нелепое, как, собственно, все мы.
Ну, да, и вот... понимаю, поразили какие-то вот неканоничные иконы, да, необычные, да, где, ну, что-то такое неслыханное происходило.
Что-то детское, да, что-то детское, что-то очень наивное. Вот, но это наивность неумехи. Да, это не наивность человека, который не знает, как изобразить, не знает, как сделать. А это скорее наивность, как некое вот выражение доверия. Да? И также вот второй источник вдохновения для самого Дашина – это такой специфический детский взгляд на рождественскую историю. Опять же, вот я, так сказать, процитирую его, потому что мне кажется, это один из тех случаев, когда намерения режиссера и то, что у него получилось, совпадают практически идеально. Он говорит, что хотел рассказать, вот буквально цитирую, историю Рождества так же просто, наивно и бесхитростно, как ее рассказал бы ребенок, которому почитали Евангелие. Показать мир светлый даже в ночи, где живут добрые звери и строгие ангелы, где пастухи пьют вино и дерутся, а дева стирает белье, и где появляется жизнь, рожденная, спустившаяся с небес любовью. В общем, даже интервью о создании фильма звучит как поэзия. И действительно, сам стиль вот этого мультфильма, он как-то удивительным образом сочетает вот какую-то детскую такую уютность, детскую наивность, вот это ощущение рождественского праздника, да, когда ты маленький и смотришь на вот все, что на елку, там, на игрушки на ней, на украшения, на праздничный стол, ты смотришь на это как, ну, не знаю, как какое-то чудо из другого мира, потому что это происходит редко, да, и вот эти все блестящие какие-то, не знаю, предметы наполняют весь дом светом, и это кажется чем-то, ну, действительно таким сказочным, чем-то волшебным, там, тебя это все удивляет, ты не успел еще к этому привыкнуть, оно тебе еще не приелось, ты еще вот радуешься вот этому каждому празднику, каждый Новый год еще для тебя что-то такое специфическое, каждое Рождество для тебя что-то торжественное. Вот это ощущение, не знаю, наивной радости, мне не знаю, как-то света даже, да, вот этого света, это такая специфическая манера, в которой сделан анимационный фильм, она, несмотря на то, что общий фон часто такой, ну, ночной, да, темноватый, тем не менее, очень много света, вот именно такого уютного света от свечей, от новогодних украшений, вот оно как-то рождественских украшений проникает в сам мультфильм, создавая это ощущение праздника, создавая это ощущение ликования. И в то же время этот анимационный фильм, он, ну, по-настоящему глубокое высказывание о вере. Вот я помню это ощущение, когда я первый раз смотрел его, и он, ну, действительно, это как какой-то гимн, да, вот в нем есть что-то очень такое глубинно-евангельское, примирение неба и земли, да, примирение природы и человека, примирение, конечно, прежде всего, Бога и людей, потому что здесь тебе и ангелы, здесь тебе и рыбы морские, здесь тебе и лев, и птицы, и вот всякая, в общем, тварь по паре, что называется, все они вместе собираются, и пастухи тут тебе и волхвы, и они все вместе собираются, чтобы увидеть то чудо, которое пришло в мир, этот рожденный младенец Христос. И вот эту вот какую-то универсальность, всеохватность евангельской и рождественской вести Алдашину удалось воплотить, ну, просто гениально. Да, это ведь, кажется, ну, легко сказать, да, изобрази это как-то, вот изобрази эту всеохватность. Может получиться что-то такое, ну, не знаю, космически холодное, может получиться что-то такое очень пафосное, может получиться что-то очень такое далекое от жизни. А здесь нет, здесь вот это как-то удивительным образом сочетается. И пастухи великолепные, действительно. Вот, мне кажется, самое правдивое изображение пастухов в доступных нам, не знаю, фильмах или картинах, да, на рождественскую тему. Такие мужики, которые там, значит, как-то вокруг костра, не в смысле там с такими возвышенными взглядами, как иногда на каких-то полотнах, да, там, ренессансных. Нет, ну, такие вот, ну, мужики, вот, которые там что-то сидят, ругаются, дерутся друг с другом. Вполне себе, вот, очень хоть и комичные, но узнаваемые персонажи. И вот эта совершенно верно Мария, которая, ну, такая вот, ну, мамаша, да, локтем трогающая температуру воды, чтобы покупать ребенка, и, ну, как-то вот волнующаяся, и Иосиф, который нервно ходит по синям, да, вот, не знаю, как... В синях, да, вот, в хлеву, так сказать, в этом в предбаннике, нервно ожидая, когда его жена родит. Да, вот это все, какие-то они очень наивные, очень близкие, очень трогательные. Да, у тебя между ними нет никакой дистанции, да, внутренней. Да, даже ангелы какие-то свойские такие, добродушные.
Ангелы едят груши, да. Вот, и вот эти вот детали некоторые, да, могут... может быть, смутить верующих людей, там ангел, который ест грушу, да, три вопа, которые спят в одной постели, и вдруг там будет ангел, да, тоже. Но это тоже фреска, да, знаменитая. И мы будем какие-то вещи воспринимать буквально, да, то, ну, искусство, оно же не про буквальность, и поэтому эти три вопа, вот они как бы, как сказать, дело не в том, что они там под одним одеялом там втроем, да, дело не в этом, вот, а в том, что вот они спят, и они как будто вот готовы, только и ждали, вот их ангел будет, они только и ждали, чтобы их разбудили, у них уже все готово, да, все шапки там, все кони запряжены, да, и они едут сразу же. Ну, имеется в виду, что там вот есть вот такие очень метафорические вещи, да, и почему там ангел ест грушу, можно там по-разному рассуждать, да, просто, не знаю, мы же не знаем, что любит ангел, да, может быть, это там какая-то отсылка к яблоку надкусному, да, если там уж...
Да, то есть, в общем, сам по себе этот анимационный фильм, несмотря на вот эту, еще раз повторюсь, внешнюю детскую наивность и простоту, он является, ну, какой-то кульминацией вот некоторых очень глубоких явлений. То есть, с одной стороны, это и очень глубокое понимание евангельской истории, с другой стороны, это отсылки вот, не знаю, к столетиям, уже тысячелетием изобразительного христианского искусства. Да, и это все еще, и вот это вот при этом подано с этим, с детским удивлением, с детским взглядом, это взгляд, который не замылен, да, это взгляд, для которого евангельская история все еще не какой-то артефакт из, не знаю, каких-то религиозных книг или даже там, не знаю, живописных полотен, а это реальная живая история, которая удивляет, которая изумляет, которой хочется подпевать, перед которой хочется с благоговением замирать. Так что вот я не знаю, как у Михаила Дашина это получилось. Я не знаю, как он сумел это сделать. Я поэтому считаю, что создание самого этого анимационного фильма, я считаю его чудом, я считаю, что это какая-то вот незаслуженная радость, которая у нас есть. Это вот, я, на мой взгляд, это вот за это, наверное, лучшее, что я видел про Рождество из всех фильмов, из всех анимационных картин. Вот поэтому для меня это такой must-have, который нужно смотреть, пересматривать, вот, и радоваться этому каждый раз. Ну что, мы идем дальше, да?
Сейчас, секундочку, поприветствую одну нашу зрительницу. Это Екатерина Алекс, она к нам присоединилась, написала «Здравствуйте».
О, Екатерина, здравствуйте.
Приветствуем вас, привет. Да, потому что вы нам очень помогли со списком, столько вариантов накидали разных-разных фильмов. Вот прямо самый большой список у вас получился, спасибо вам за это большое.
Большое спасибо.
Ну что, двигаемся дальше. У нас фильм 2005 года «Счастливого Рождества». Тоже трейлера нет, просто будем обсуждать. Фильм этот, он рассказывает о реальном случае во время Первой мировой войны, когда в окопах противоположных сторон, да, то есть армии разных, вдруг все начали петь в канун Рождества рождественские песни, вылезли из этих окопов, побратались, вот, устроили, в общем, такое Рождество, прекратили друг друга стрелять, орудия замолчали, и устроили вот такой общий праздник на линии фронта, это Рождество 1914 года, Первая мировая война.
Да, там вместе шотландские, французские, немецкие солдаты, выйдя из окоп, вместе праздновали Рождество, пели рождественские песни. Что еще более важно, это что после этого они отказались воевать друг с другом. Да, увидев лица друг друга, увидев таких же вот замученных солдат, а может быть даже и братьев во Христе, они отказались воевать, и эти части, всех этих солдат, которые участвовали там в братании, их потом раскидали по разным другим частям на фронте, вот просто потому, что они уже не могли друг друга стрелять. И это, пожалуй, наверное, одно из самых, мне кажется, правильных форм празднования Рождества. Да, потому что это не просто ведь какая-то религиозная традиция. Она говорит о вещах, которым, если относиться серьезно, меняют твою жизнь навсегда, меняют твое отношение к другим людям. Да, поэтому, на мой взгляд, этот фильм вот одно из лучших тоже воплощений того, что есть само по себе Рождество. Одно из лучших размышлений того, как это событие меняет нашу жизнь, что оно значит для нас.
Ну, действительно поражает, да, что это реальное событие, да, оно описано в книге, и действительно был такой реально существующий тенор, певец в Германии, он ездил по фронтам Первой мировой войны, и однажды ему из французской траншеи раздались аплодисменты, и он выбрался вот на нейтральную землю между двумя армиями, и чтобы посмотреть, как ему аплодируют, и тоже спел. Но мне кажется, знаешь, честно говоря, вот я пересматривала, ну, мы этот фильм смотрели, разбирали, тот же, когда у Раскадровки был свой киноклуб, много о нем говорили, но мне кажется, здесь событие само немножко больше самого фильма, да, ну, то есть фильм где-то несколько такой добрый, наивный. Вот само событие, когда ты понимаешь, что действительно было, когда ты понимаешь, что за этим стоит, да, вот этот мир, да, который больше амбиций каких-то военных и так далее, да, в этом смысле я вот сейчас пересматривала, немножко так разочарована была, ну так, все равно как-то простенько, да, как-то бесхитростно все это рассказано, слишком сентиментально, вот, и именно то, что вот это реальное событие, именно все смыслы, которые стоят за вот этим, за этим событием, вот это добавляет фильму объема, нежели там...
Ну да, да, ведь действительно в данном случае, скажем, если брать нас с тобой, то мы смотрим не просто этот фильм, мы смотрим и то, что за этим фильмом находится. Но это, наверное, обычная практика. И, наверное, заслуга некоторых фильмов состоит в том, к чему они нас отсылают. Да, и здесь ведь любопытно, что они пели гимн «Тихая ночь», да, знаменитый гимн рождественский. А именно его они услышали, солдаты услышали из противоположного окопа, и ему стали подпевать. И любопытно, что история создания самого этого гимна, который, ну, считается, первый раз был исполнен в 1818 году, да, текст написал священник Йозеф Мор австрийский, и музыку к этому гимну написал Франц Грубер. Так вот, собственно говоря, сам этот гимн «Тихая ночь», я не буду сейчас напевать, я... потому что не хочу испортить ваши впечатления, если вы еще гимн не слышали. Если он у вас не звучит в голове, я уверен, что вы наверняка где-то его, даже не желая того, могли услышать или в каких-то западных кинофильмах, или даже в каких-то торговых центрах. Да, он, иногда мелодия эта звучит в рождественское новогоднее время. Так вот, сам этот гимн создал человек, который видел ужасы наполеоновских войн. Да, и сам этот гимн, он включает эту надежду на то, что придет когда-то мир, который уже никогда не будет отменен, да, мир, который вот, приносит Христос. И в этом смысле фильм, и само это событие, и гимн, они также ведь напоминают нам, что и Рождество – это не просто какой-то уютный семейный праздник. Ведь если мы вернемся к событиям непосредственно самого Рождества, они не были очень уютными. Да? С самого начала вот евангельская история говорит о том, что приход Христа в мир был встречен с озлоблением. Да? Он родился в мире, в котором есть насилие, в котором есть тираны, в котором есть несправедливость. Вот. Если читать евангельскую историю, скажем, непосредственно в Евангелиях самих, мы услышим в устах главных героев, там, не знаю, Марии, Захарии, отца Иоанна Крестителя, очень много молитв, надежд, которые выражают чаяние мира, в котором не будет насилия, да, чаяние мира, в котором не будет несправедливости. Да, то есть это вот не просто такие общие религиозные слова, а это тоска по правде, это тоска по избавлению, это тоска по миру, в котором брат не убивает брата. Да, и вот здесь, в этом смысле, рождественская история, история создания гимна «Тихая ночь» и само вот это событие 1914 года, они, конечно, очень хорошо рифмуются. И именно это делает, наверное, действительно для меня фильм событием. Да, если говорить, может быть, о каких-то художественных достоинствах, здесь можно, помочь логик. Да, я с тобой согласен, да, здесь он такой, может быть, слишком правильный. Но тут еще надо просто учесть, что в этом фильме... поют не актеры, да, действительно профессиональные оперные певцы, да, именно их голос мы слышим. То есть это такой фильм скорее, не то чтобы мюзикл, да, но там именно вот это такое качественное академическое исполнение таких традиционных рождественских гимнов занимает, пожалуй, не самое последнее место. Да. Поэтому, пожалуй, этот фильм, он интересен как повод. Да, еще раз напомнить себе, в чем смысл рождественского праздника, еще раз почитать про историю Первой мировой войны и про это удивительное событие, когда люди...
Первая мировая война, у нас там, понятное дело, да, в России Вторая мировая, Великая Отечественная священная война, а Первая мировая – это же страшнейший катаклизм, да, люди друг против друга пошли, и об этом не вспоминается, не говорится, и вот когда мы делали ролик, ребята делали у нас на Теосе ролик про эту песню, там действительно вот большое внимание было дано куплету, что Иисус как брат обнял все народы земли, потому что Первая мировая именно страшнейший катаклизм, страшнейшая встряска, потому что люди пошли, народы пошли друг против друга, и вот этот мир, ну, вот это отрезвление, да, что мы все вместе должны быть, да, что как так может быть, да, когда человек, ну, когда люди убивают друг друга ради каких-то геополитических амбиций, да, и любых других амбиций.
Да, и сам по себе это отличное напоминание о том и размышление о том, что если по-настоящему петь рождественские гимны, то рука не поднимется уже на брата и на ближнего, да. Если действительно слушаться в их смысл, если действительно внутренне с ним соглашаться, то это что-то, что может изменить наше отношение к тем, кто находится рядом с нами. Да, то самое отношение к ближним, любовь к ближнему, которая призывает нас рождественская история.
Следующий фильм, это фильм «Это замечательная жизнь», и вот тут трейлер у нас есть.
Замечательные новости о замечательных людях в замечательном фильме. Liberty Films представляет фильм Фрэнка Капры «Это замечательная жизнь». В главных ролях Джеймс Стюарт и Дона Рид. В фильме также снимались Лайонел Берримор, Томас Митчелл, Генри Треверс, Бьюла Бонди, Уорд Бонд, Фрэнк Фейлин, Глория Грэм, а также H.B. Уорнер, Сэмюэл Хэнс, Фрэнк Албертсон, Вирджиния Пэттон, Тодд Карнс. Когда эти замечательные люди решают искупаться в этом замечательном бассейне, это замечательная жизнь. Еще никто и никогда не знал истории жизни более волнующей, более трогательной и более романтичной. Но это замечательная жизнь.
Джорджи, разве ты не устал еще от чтения?
Устал. Что ты делаешь сегодня вечером?
Не нужна мне никакая пластмасса, никакие шансы. И жениться я тоже не намерен никогда. Ты поняла? Я буду делать только то, что захочу.
Замечательный повод посмеяться. Джеймс Стюарт и Дона Рид. Фильмы Фрэнка Капры «Это замечательная жизнь».
Да. Вот, вообще, интересно, что он позиционируется как так однозначно комедия, хотя, да, в общем, это не совсем.
Фрэнк Капра, он комедийный режиссер.
Да. И фильм, конечно, в 1946 году, понятно, что многие, если вот вы посмотрите классические фильмы того времени, вот такой золотой эры Голливуда, в них очень много заложено эскапистского смысла, да, то есть, ну, просто посмеяться, как-то отвлечься, ну, потому что жизнь людей была тяжелая, люди через очень тяжелые вещи прошли, и хотелось в кино идти просто, чтобы отдохнуть, чтобы порадовать взгляд, чтобы как-то набраться каких-то положительных эмоций. И в каком-то смысле фильм «Это замечательная жизнь» он дает этих положительных эмоций, очень щедро отсыпает. В общем, если хочется просто приподнять себе настроение, то фильм для этого, в принципе, подходит. Но он намного больше, чем это. Да, именно поэтому он, наверное, стал такой рождественской классикой на Западе. Если брать западных критиков, ну, англоязычных, то практически всегда, когда они составляют списки рождественских фильмов, вне зависимости от их каких-то особых предпочтений, почти всегда «Это замечательная жизнь» Фрэнка Капры находится на первом
месте.
Даже
если ты забудешь, что такой фильм существует, тебе напомнит телевидение, потому что 1974 года этот фильм канун Рождества каждый раз идет в Америке. И когда вот сцена есть в «Один дома», где типа по телевизору не идет этот фильм, значит, это не Америка. Вот, где «Это замечательная жизнь», мы что, не в Америке. Вот, и забавно, что он провалился в прокате именно в 1946 году. Да, и как-то так. Там и «Оскары» были, и всякие «Золотые глобусы», но вот что-то не срослось у него. И именно классикой, именно любимым фильмом он стал, когда его начали показывать, первый раз показали в канун Рождества по телевидению в 1974 году. Все, почему-то огромный вдруг всплеск. Именно, видимо, он создан для домашнего просмотра. Ну и каким-то образом, да, люди по телевидению вот для себя его открыли. И еще забавный факт, пока мы не начали говорить о смыслах, о том, что это зимняя картина, там действие происходит канун Рождества, зимой, много снега, все снято летом. Вот, актеры потели.
Собственно говоря, это тут такая не совсем новость. Я думаю, много зимних фильмов снято летом.
Ну да, в студийные, именно же Голливуд, да, старый Голливуд, это студийные съемки, павильонные, да.
Павильонные, да.
Куча ламп, там, это все обливающиеся потом люди, которые вынуждены делать вид, что кругом зима, холод, снег, замечательная рождественская атмосфера. Ну, в общем, да, забавно. Ну, это прям классика, конечно.
Да, фильм рассказывает о славном парне Джорджа Бейли, который играет Джеймс Стюарт. Это тоже одна из таких икон Голливуда. Его супругу играет Донна Рид. То есть это такие актеры золотого века. Так вот, собственно, этот славный парень Джордж, он всю жизнь старается помогать людям. И вот этот его такой добрый характер, его альтруизм приводит к тому, что те мечты, которые у него были, то, о чем он мечтал, ему не удается реализовать. То есть, ну, вот он, как и многие, мечтал, не знаю, там, что-то крупное созидать, строить. Он мечтал строить, не знаю, там, мосты. Но это еще нужно понимать тоже. Конец 40-е годы, конец 40-х. Это вот такая эпоха еще индустриального подъема, когда вот строились все первые небоскребы, вот эти огромные мосты, железные дороги. Ну, вот он, собственно, герой, мечтает заниматься этим. Ну, если бы он жил чуть попозже, может быть, мечтал бы строить ракеты или самому полететь в космос. Вот. Но из-за того, что ему приходится несколько раз принимать решения в пользу других, эти мечты его оказываются нереализованными. Вот. Он работает скромным клерком, который помогает людям строить, как бы, и выкупать, то есть дает людям деньги, заем, чтобы они могли приобрести свое собственное жилье. В общем, этим он занимается всю жизнь. И вот здесь как раз в одну из рождественских, один из предрождественских дней он узнает, что находится на грани банкротства, что он может вот теперь все потерять, и начинает жаловаться на свою жизнь. И, в общем, приходит такое состояние ярости, да, обиды на все. В общем, и для того, чтобы вот он не совершил никаких непоправимых поступков, ему посылается такой забавный ангел без крыльев, да, это подчеркивается, еще не дорос до крыльев, который должен что-то с ним сделать, потому что так, ну, так много людей молятся об этом славном парне Джорджа, включая его семью и включая его друзей, да и весь город, пожалуй, за него молится, потому что переживают за него. И он, этот ангел, делает так, что Джордж оказывается в ситуации, как будто бы он не рождался на свет.
Да, но он и... говорит, лучше бы я не родился.
И ангел, да, и ангел, хоба, пожалуйста, вот да, как бы выглядел мир, если бы ты не родился. И оказывается, что если бы этого не было, этого скромного, может быть, незаметного, но доброго парня Джорджа, мир был бы намного хуже. И вот это один из таких посылов этого фильма. И вообще, интересно, я смотрел его два раза. Вот вчера мы с женой смотрели его как раз вот перед Рождеством, то есть тогда, когда положено, то есть в семейном кругу, на малом экране. Вот. И он начинается очень неспешно и торопливо, и даже, я бы сказал, ну, на мой вкус, ну, несколько нудновато. Тут еще нужно делать отсылку, что это ж 40-е годы, как-то и реальность, которая там показана, чуть-чуть уже другая, и все как бы там медленнее, как кажется, да. Но действительно, вот надо отдать должное, что каким-то образом где-то вот в самый такой же, к середине фильма, когда начинают происходить главные переломные события, ну, ты действительно уже к этому времени успеваешься настолько проникнуться симпатией к этому доброму, хорошему парню, так ты за него переживаешь и испытываешь реальный какой-то катарсис, когда фильм заканчивается хэппи-эндом. Кстати, никаких спойлеров, да, то есть в том смысле, что это из разряда фильмов, в которых можно все знать, но они вот построены как раз на, может быть, знакомстве даже с сюжетом, нежели на тем, что ты не будешь знать, чем же все это дальше закончится. То есть, когда я второй раз смотрел, это ничем принципиально не отличалось от первого. Да, то есть вот этот фильм, да, таком о хорошем парне, который немногого вроде бы добился в жизни, а может быть, посмотреть на это с другой стороны. Да, вот, собственно говоря, о чем это кино. И главный герой, он в этом смысле не сильно американский герой. Это не какой-то там Супермен, это даже не Крепкий Орешек, то есть такой очень бравый полицейский, который там всех супостатов в одиночку прошит.
Он идеалист, он мечтатель.
Он идеалист, да. Так это не совсем вот такой, в смысле, он, это не Илон Маск, там, это не Стив Джобс, да. То есть перед студентами Стэнфордского университета его не позовут выступать с поздравительной речью. Потому что, а чего он добился в жизни? Да, есть, можно ли его назвать человеком, который сделал себя сам, да? Он даже президентом не стал, хотя кажется, что... Вот, то есть он, ну, как, вот с этой точки зрения, да, он как-то не попадает. Он как раз, вот некоторые называют фильм «Это замечательная жизнь» такой историей про Скруджа наоборот. Да, потому что если вот этот диккенсовский Скрудж, это злодей... То есть, ну, скряга, точнее, это неправильно сказал, не злодей, богач. Богач, который понимает, начинает понимать жизнь по-другому. Здесь же нет, здесь главный герой, он как раз вот парень, ну, он не то что бедняк, но он скромный парень. Он вот из тех вот, кого незаметно. И здесь мы видим искупление не вот богача, мы видим здесь преображение, искупление преображения вот такого простого, среднего, незаметного парня. Да, и в этом смысле фильм, он, ну, является очень трогательным, потому что с ним достаточно приятно себя отождествлять. Да, очень, ну, приятно сочувствовать парню, который, ну, вот, всю жизнь старался делать хорошее. И легко себя увидеть в парне. Я понимаю, что сейчас там те, кто, может, смотрят нас, там, кому лет там по 17-18, они так будут возмущенно хмурить брови. На самом деле легко себя отождествлять парня с парнем, который кажется, что не достиг того, о чем он мечтал в детстве. Вот я, наверное, мечтал быть космонавтом. Ну, не думаю, что требуется, так сказать, для вас какого-то особого эрудиции, чтобы догадаться, что не полетел я в космос, да, ну и так далее, да, то есть много вот таких вот каких-то устремлений и мечтаний, которые не получатся, и у вас 18-летний не получится, да, уж извините за такое рождественское, такое пессимистичное напутствие. Многие мечты не исполняются, да, многое, о чем мы мечтаем, не воплощается в жизни, да, и вот здесь вот этот герой, он сталкивается с, это такой, по сути дела, иконический кризис среднего возраста, да, вот, когда он сталкивается с тем, что у него он многое не осуществил и уже не осуществит. Причем рядом с ним есть люди, которых он знал, у которых получилось больше. Там его родной брат стал героем войны, там еще один, значит, Сэм, да, его одноклассник, одногруппник стал, ну, удачливым предпринимателем, ну и так далее, да, то есть какие-то вот истории успеха где-то находятся вот на периферии его зрения, а у него нет, у него вроде бы, кажется, ничего не получилось. И вот этот фильм, он показывает о том, что да, действительно, так может быть. Это 46-й год. Я думаю, что там у многих людей не то, чтобы в космос полететь, а ходить нормально, ну, уже.
Говорю, у героя-то все нормально, это по факту. Жена красивая.
Да, дети. Да. И вот, собственно говоря, фильм, он что показывает? Он, фильм этот, мне кажется, показывает именно то, что ну, как бы, то, к чему призван человек, вот если говорить о человеке как о неком, ну, не знаю, как о некой задаче, да, как вот говорят философы. То это иметь несколько уровней, да, то есть, ну, скажем, мы, современная культура любит говорить о таком внешнем призвании, да, о том, чтобы там что-то сделать значимое, видимое, да, но ведь самое глубинное призвание человека – это в том, чтобы быть человеком, это в том, чтобы любить других людей, да, вот, собственно, научиться быть человечным – это ли не есть главная задача. И вот здесь как раз вот этот герой, он… Ему напоминает ангел, посланный к нему, что в этом он преуспел. И поэтому его жизнь – это замечательная жизнь. И на самом деле она вознаграждается. Это не такой уж совсем безответный альтруизм, потому что у него есть чудесная жена, которая всю жизнь его любила и поддерживала. У него есть чудесные дети. У него есть друзья, которые готовы встать, ну, так сказать, к ему на помощь в какой-то ответственный момент. Поэтому этот фильм… Он, да, пропитан таким настоящим, я думаю, христианским духом Рождества. Ну что, давай, двигаемся дальше, наверное, да?
Да, двигаемся дальше. Давайте не будем смотреть трейлер фильма этого самого «Рождественский гимн» 1951 года,
да.
И мы просто про него поговорим. Там у нас картинка есть, картинку покажем, да, а трейлер пропустим. Итак, «Рождественский гимн» 1951 года, самая называемая, самая лучшая экранизация Диккенса.
Да, еще он известен как «Скрудж», второе название этого фильма есть, да, режиссер Брайан Десмонд Хёрст.
Да, самая лучшая экранизация Диккенса, по мнению многих, самая классическая, такая английская, вот, просто канон канонов.
Вот. Да, в исполнении Аластера Сима. Вот, он играет Эбенезера Скруджа, главного героя, вот того самого гигантического скрягу.
Ну да, и он, надо сказать, актер младше, да, выглядит, чем литературный герой, да, литературный герой старее, чем в данном случае актер. Чем,
ну, знаешь, надо отдать должное, не знаю, то ли актеру, то ли, так сказать, мастерам по гриму, он выглядит по-разному в этом фильме, и с достаточно пожилым человеком в том числе, да. Uh-huh. Вот. Да, ну это, собственно, вот та самая знаменитая история про скрягу Скруджа, которому в конце жизни приходит, перед Рождеством приходит три духа прошлого, настоящего и будущего, и показывают, как же он до жизни такой докатился, что он упускает сейчас и что ждет его в будущем. И вот эти встречи с этими рождественскими духами приводят к тому, что старина Скрудж пересматривает свою жизнь и, проникаясь рождественским духом, тоже заражается вот этим атмосферой веселья, щедрости. Да, и великодушие. Вот, собственно, история, да, известна. Здесь этот фильм, ты, кстати, посмотрел его? Нет удовольствия посмотреть его?
Да, я посмотрела частично, и, ну, как бы, что говорят вообще про Диккенса, да, или про этот фильм в частности, что это такое Рождество до Санта-Клауса, ну, забавно, что это Рождество до коммерции, до Санта-Клауса, до колы, до всего вот этого, к чему мы привыкли, такое старое английское Рождество с этими традициями рождественскими, и, с другой стороны, Диккенса самого и обвиняли, да, в том, что он сделал Рождество светским, да, благодаря своим произведениям.
Да, скажем, есть церкви, да. Стейпл Льюис, известный, да, тоже христианский писатель 20 века, он критиковал Диккенса за то, что его, за секуляризацию Рождества, да, потому что в его непосредственном произведении, вот он самом Christmas Carol, там ну, непосредственно христианская тематика почти не упоминается, да, ну, то есть очень косвенно. Но с другой стороны, вот Честертон, да, другой уже христианский писатель, тоже известный, защищает Диккенса и говорит, что он, может быть, не показал, что празднуется, но он показал хорошо, как празднуется. И вот именно эта сама атмосфера празднования Рождества, в ней тоже есть красота и сила, и они, и вот это вот то, как празднуется, оно проистекает из сути самого праздника, да, поэтому вот он, в частности, Честертон упоминает несколько таких моментов, которые в фильме тоже очень хорошо показаны. Он говорит, что празднование Рождества, оно проникнуто вот этим ощущением, ну, избыточности, щедрости. Да, вот этот ломящийся стол, даже у бедняков, когда они пытаются все самое лучшее, что у них есть, там как-то выставить, там вот это вот, не знаю, индейка запеченная, все эти кексы, пунши, вот это все вот такое... Вот этот дух тоже нынешнего Рождества и в фильме, и в книге, вот он показан в виде такого добродушного, такого толстячка, да, вот, такого эпикурствующего, такого полненького, который, ну, гуляют все. Вот, собственно говоря, дух Рождества. И бедные, и богатые, и, не знаю, и больные, и здоровые, все, это праздник, да, это праздник, который включает каждого, да. И вот, и связанное вот с этим ощущением щедрости, еще один момент вот такой рождественский, это праздник благотворительности. И в фильме, вот очень и в книге Диккенса противопоставляется некая такая сухость, скупость, такая эгоцентричность Скруджа. Там звучат размышления о том, что вот эти бедняки, там, ну пусть они повымирают, тогда это вот, значит, есть, собственно говоря, такая форма, ну, такого естественного отбора. То есть зато остальным больше достанется. Вот. Тут Рождество – это нечто противоположное. Нет. Это праздник, в котором мы отрываем от себя, чтобы порадовать других. И вот эта вот сама щедрость праздника, она играет очень большую роль для вот, понимания его сути. Да. И в то же время это же тоже Рождество связано с подведением итогов. И вот этот самый дух будущего, напоминающий Скруджу о том, что ведь ему придется скоро предстать, так сказать, перед иным судом. Да, он является, вот это событие, решающим для Скруджа. Он вдруг понимает, что он не хочет, чтобы его жизнь закончилась так. Он не хочет прожить таким одиноким, сухим, бездушным стариком. Он хочет, чтобы в его жизни были другие люди, да, потому что иначе эта жизнь не может быть названа, ну, достойно прожитой. Да. Ну, вот этот вот весь вот, вот этот, все вот эти мотивы подведения итогов, щедрости, радушия, да, гостеприимства, вот эта атмосфера, она присутствует, еще раз повторюсь, как в книге, так и в фильме 1951 года. Он действительно хорошо снят, там есть эта вот диккенсовская вот эта вот готика с этими привидениями, говорящими такими забавными голосами, такими тянущимися, да. Так, вот, тут есть момент такого саспенса даже присутствует.
Раскрашенная версия, но рекомендуют смотреть классическую черно-белую.
Да, черно-белую, конечно, черно-белую. Вот, классика.
Еще все-таки здесь показали Скруджа, да, ну, откуда в нем эта черствость, да, ну, что она...
Да, то есть мы при этом...
Расширили историю, да, Скруджа самого.
Да, он больше вызывает сочувствие и сопереживание, чем диккенсовский Скрудж. Да, он такой более человечный, более приближенный к нам, вызывающий больше симпатию. И в этом, пожалуй,
да,
наверное, одно...
закрыться, да, из-за каких-то обстоятельств, да, экономить, начать себя, да, вот, ну, из-за каких-то жизненных вещей, да, и в принципе, такие люди есть, да, вот, которые начинают себя экономить, ну, в некую скорлупу прятаться, какого-то такого цинизма, да, здесь можно тоже понять, поэтому, да, фильм расширяет именно представление героя, и за счет этого тоже интересно.
Да, и он ведь не только о том, что если ты Скрудж, то ты должен измениться, а он также о том, что если рядом с тобой есть Скрудж, приобними этого парня. Да, потому что ему плохо. Пусть твоя щедрость и теплота растопят его и сделают его, ну, каким-то более живым. Так что это действительно такое доброе, очень рождественское кино. Следующий наш фильм.
Да. А как правильно будет перевод, вот если с английского переводить? Потому что в, как бы такой корявый немного получается русский. Корявое русское название.
Да? История, рождественская история. Uh-huh. Рождественская история. То есть это здесь нету ничего сложного. То есть этот перевод на русский язык...
Божественное рождение, да, у нас?
Да, божественное рождение, это, конечно, такое, сказать, несколько неуклюже. Но, видимо, решили как-то здесь ну, сделать название более запоминающимся, что ли. Но я не уверен, что это ну, по-настоящему удачное решение.
Да, здесь фильм... трейлер посмотрим, или мы не успеем, да?
Не знаю, смотрите.
Да, давайте посмотрим, потому что, блин, Оскар Айзек играет Иосифа, это же вообще круто.
There shall arise a star. All of them talk of this prophetic king. This man who will defeat me.
The greatest of kings, born in the most humble of places.
Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will give birth to a son.
Elizabeth, why is it me God has asked? I am nothing.
Child.
A husband has been chosen for me. How was he to believe this?
Do you know how much disgrace you have brought upon yourself, upon Joseph, Mary?
I have broken no vow.
Women have been put to death for this.
You believe me?
Yes, the angel came to me in my dreaming.
In the name of King Herod and the Almighty Caesar, each man will return to the land of his ancestors.
I must travel to Bethlehem.
I'm going with my husband. How do we raise such a child?
I wonder if I will even be able to teach him anything.
I will end this threat to my rule.
No, no, Caesar!
I ask not your home, but any place you have.
Please, is there a place for us?
Ну вот, собственно говоря, главная причина, почему мы включили этот фильм в сегодняшний список, потому что это практически чуть ли не единственный фильм, главной темой которого является Рождество Иисуса Христа. Фильм снят в студии New Line Cinema. В общем, там ну, несколько есть узнаваемых лиц. Ну, прежде всего, конечно, здесь ставка сделана на Оскара Айзека. Фильм, ну, на самом деле неплохой. Да, то есть он... Ну, может быть, с художественной точки зрения тоже не является шедевром, да, ну, по крайней мере, на мой вкус. Но там есть несколько интересных таких моментов. Во-первых, Мария показана, правда, молодой девочкой, такой, ну, девушкой. Да, она девушка-подросток. А в реальности говорят разные историки, что ей было бы где-нибудь такая, ну, 14-16 лет. Да, это, конечно же, очень сильно меняет нашу перспективу восприятия истории. Да, мы понимаем вот хрупкость какую-то и зыбкость, да, всего происходящего в рождественской истории. Вот, очень интересно показано тоже без лишней романтизации отношения с Иосифом, да, как выглядят отношения с человеком, за которого тебя просто выдают замуж, вне связи там с какими-то твоими тоже намерениями. И вот она скорее учится его вначале там уважать, а потом уже, ну как-то, не знаю, любить и быть преданной как жена, да. То есть это вот, ну, тоже показана очень интересная динамика этих отношений. Вот, ну, как и во многих других фильмах на евангельские сюжеты, здесь всегда, я думаю, что кто-то чем-то будет недоволен. Ну, невозможно здесь снять идеальный фильм. Меня лично почти всегда, ну, несколько вводит в состояние недоумения, почему, вот скажем, ну, история Рождества, она действительно не так много текста, да, изначального, который есть в Евангелии. Здесь нужно много всего, ну, додумывать, да, какая-то происходит вот, ну, романизация, да, произведение в том смысле, что, ну, нужно придумать как обрастает, взаимоотношения, да, обрастает история чем-то. Так почему же при всем при этом тот текст, который есть в самих Евангелиях, произносится не полностью? Что мешает, да? Почему? Что же режиссер смотрит на это, думает, а дай-ка я что-нибудь такое оригинальное придумаю? Зачем? Почему? Ведь действительно в Евангелиях эти слова написаны не просто так, они имеют значение, они имеют смысл. Но это вот одна из таких возможных придирок. Но странным достоинством этого фильма является участие в нем Оскара Айзека. Потому что в моем-то случае я посмотрел его после того, как посмотрел 7, 8, 9 часть «Звездных войн», где он играет пилота «Новой Республики». Да? И, в общем, вот это вот ощущение, оно, вот это такое сопоставление актера, которого ты видел в «Звездных войнах», и играющего такого храброго пилота, и здесь Иосифа, мужа Марии, очень интересное ощущение производит. И, на самом деле, мне кажется, является плюсом. Потому что история «Звездных войн» – это тоже история там, про спасение Вселенной. И когда ты смотришь сагу о «Звездных войнах», там много очень построено на том, что судьба Вселенной, она вот на плечах горстки повстанцев, которых вот-вот раздавит эта злая, могучая империя. Вот, и хоть у них там есть и воины-джедаи, и хоть у них там есть космические корабли, но еще пару удачных выстрелов, и не останется от них ничего. Только храбрость, только какое-то мужество и предприимчивость вот, позволяют им победить зло. Когда же ты смотришь историю про Рождество, ты понимаешь, что это ведь действительно, ну, мы как христиане верим в том, что это история про то, как было спасено мироздание, да, судьба всего мира. И ты понимаешь, что она, и здесь ответственность лежит не просто на кучке повстанцев, у которых есть лазерные мечи и бластеры, а здесь судьба всего мира лежит на плечах хрупкой девочки еврейской, там, 15-летней. От ее ответа на призыв Божий, от ее какой-то верности, от ее какого-то бесстрашия, ну, зависела судьба всего. Да, и ты понимаешь, насколько история Рождества драматичнее, глубже, интересней, более захватывающей, чем вот многое другое, что пользуется сейчас популярностью. Поэтому уж в Рождество самое правильное, что можно посмотреть, это все-таки истории по Евангелию, да, истории, которые показывают нам рождение Иисуса Христа. Пусть это будут не обязательно фильм «Божественное рождение», это может быть какая-то из знаменитых экранизаций, там, «Иисус из Назарета» Франко Дзеффирелли, или вот для меня было открытием этого года «Евангелие от Матфея» Пьера Пазолини. Есть еще интересный проект «The Chosen», «Избранный», он бесплатно показывают на Ютубе, и там тоже есть рождественский эпизод, на самом деле снятый достаточно интересно и драматично. Так что, если использовать Рождество как повод, то это, прежде всего, повод посмотреть какие-то фильмы, экранизации, анимационные фильмы, посвященные непосредственно рождественской тематике. А мы еще раз от лица команды «Раскадровка» поздравляем всех наших подписчиков, всех наших слушателей, зрителей с Рождеством Христовым, с Новым годом. Всего вам хорошего, друзья. Спасибо вам за вашу поддержку, за то, что вы на протяжении и этого года были с нами, участвуя в наших трансляциях, поддерживая нас финансово, посылая вот денежные переводы. Спасибо огромное, это очень подкупает, это действительно, ну, как-то заставляет чувствовать себя человеком, окруженным большим количеством друзей, как вот того самого Джеймса, да, из этой счастливой жизни.